«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. К нам в этом часе присоединился наш товарищ боевой Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации и мастер восточных единоборств. Мы только что в паузу беседовали с Алексеем по поводу сна самурая. Нам вот простым смертным не дано, а Алексей умеет. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
5533 вести это смс-портал.
Спать в эфире мы точно не будем.
Нет, да? Не будем. Сон самурая — это когда в тот момент, когда падает голова, ты успеваешь, в смысле, вот когда ты сидишь прямо, вот так падает голова, ты начал так засыпать вот на грудь.
Юная подаванка, ты плохо выучила урок.
Как?
Надо
как?
Будет
я
повторить.
Прошу прощения. Сформулируйте, пожалуйста, Алексей Алексеевич.
Процесс высыпания происходит в момент падения головы, совершенно верно. И падение головы означает то, что ты проснулся и должен работать дальше.
Поняли, или друзья, идти? Как надо? Вот, поэтому не жалуйтесь все те, кто сейчас едут в автомобилях или уже доехал до рабочего места.
Да. Вы самонастоящий самурай, почему много раз?
И смс, значит, смс-портал я уже сказала, 5533 со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp Viber плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. А еще не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции, он называется «Вести FM Plus», друзья, «Вести FM Plus». Канал Владимира Рудольфовича Соловьев русскими буквами находите. Вот так вот забивайте русскими буквами. Соловьев находите очень легко и подписывайтесь. Мой тоже просто найти. Шафран русскими буквами. Алексей Алексеевич, а у вас появился
Мухин.
Канал? Мухин.
Большими буквами. Да.
Тоже по-русски?
Да, тоже по-русски.
Так, сейчас прям я зайду и подпишусь прямо во время нашего эфира. Потому что больше людей в Телеграм, хороших и разных. Особенно наших товарищей должно быть. Я предлагаю побеседовать по следам большой семерки, что мы в итоге имеем.
Только они наследили.
На
Вы
текущий
наследили.
Момент. Да. Мне очень понравилось вчера отслеживать, что же западная пресса на этот счет пишет. Ну, а они так решили, что семерку семеркой называть уже нельзя, а скорее это надо называть 6+1. Фиксирует отдаление Соединенных Штатов
наша
Америки.
Наша шутка российская прижилась
от
на западных просторах
клуба.
О том, что существуют США и шестерки, да?
Ужас, как это грубо.
Почему
Алексей
грубо?
Алексеевич.
Зато правда.
Но на самом деле оно действительно соответствует реалиям, да.
Ну, наконец-то доперли, не прошло и 7 лет.
Трамп разошелся с лидерами G7 по Китаю, Ирану, Северной Корее и России. Об этом «Голос Америки» сообщал.
Не разошелся, он просто спорил. Они спорили там. На самом деле, вот клубный формат, он не предполагает какое-то принятие какого-то решения, хотя они в конце принимают нечто подобное декларации. Вот. Чрезвычайно пустой документ. И говорит лишь о том, что это довольно светское мероприятие, которое не предполагает решения проблем, но предполагает поговорить. Ну, западные психологи вам скажут, что поговорить — это уже полдела. Вот. Особенно поговорить в группе. Они сидят за столом кружком, вот, и рассказывают друг другу свои беды. А именно жалуются на Россию. Вообще вот изменение формата с G8 на G7 привело к тому, что они постоянно говорят о России. Для них это и дефикс. И мне это кажется несколько болезненным, на мой взгляд.
Ну вот продолжим тогда эту тему. Кстати, Wall Street Journal тоже, цитату приведу, писали, рассуждали. Президент Трамп разошелся во взглядах с мировыми лидерами относительно торговой войны США с Китаем, а также ряда вопросов международной политики на саммите группы 7, что продемонстрировало его изоляцию на мировой арене. Внимание.
Боже, я слышу эти слова Трампа, в отношении
изоляцию
Трампа, то, о чем мы
арене.
Говорили уже довольно давно, потому что США своим поведением идет по пути самоизоляции, на самом деле, потому что невозможно воспринимать страну, особенно такого масштаба, как Соединенные Штаты Америки, которая говорит о том, что она доминирует и будет навязывать всем правила игры, исходя из своих национальных интересов, невозможно терпеть эту страну, которая постоянно меняет правила под себя. Собственно, об этом это высказывали Дональду Трампу, Ангела Меркель и прочие европейские игроки, которым, во-первых, не хочется платить 4% ВВП вместо 2%, как взнос в НАТО. Во-вторых, совершенно понятно, что вот эта свара между Китаем и США, она приведет к усилению экономик последних, но при этом все остальные страны, скорее всего, окажутся в проигрыше, потому что волатильность валют, потому что в Германии уже местные специалисты, не российские специалисты, а местные специалисты предсказывают стагнацию, причем она уже наступает. Вот. Поэтому вот все вот эти вот чудо экономик разных, они, судя по всему, уходят в прошлое, включая американскую. Как это ни странно звучит сейчас. Но то, что происходит с долларом на данный момент, а его лихорадят, должно настораживать тех, кто действительно хочет сохранить свои сбережения и на старость, на пенсию там, или на что они обычно сохраняют. Вернее, если возвращаться к G7 и не петь заупокойные песни по поводу Соединенных Штатов Америки.
Да, ты как-то очень недухоподъемно сейчас высказался.
Давайте сосредоточимся в том, что произошло в Биарице, собственно. Во Франции, на самом деле, Эммануэль Макрон сделал очень много для того, чтобы не то чтобы переплюнуть Трампа, но стать центральной фигурой саммита. И, на мой взгляд, это ему даже немножко удалось. Почему? Потому что Дональд Трамп, как анфан терибль, играл свою роль. Ангела Меркель, натура уходящая, в хорошем смысле этого слова, покидает она пост канцлера в обозримом политическом будущем. Она, конечно, как... в роли мамы осталась, Евросоюза мамы, естественно. Вот. Но, тем не менее, уже видно, что человек уходит, он расстается со своей должностью. А напомню, что итальянский премьер тоже не вполне там был в уместном статусе. Бывает, да. Статусе. Вот. Остальные, кто? Трюдо. Когда политики говорят через цвет, вернее, рассуждают через цвет его носков, как-то даже странно воспринимать его всерьез. Вот. И Эммануэль Макрон остался в таком, в хорошем смысле, в одиночестве. Более того, его неожиданный ход приглашения министра иностранных дел Ирана в качестве гостя на саммит, но гостя, который общается исключительно с хозяином, все это, конечно, вывело Эммануэля Макрона за рамки обычного формата G7. Плюс, напомню, несмотря на то, что Эммануэль Макрон вроде бы присоединился к тем, кто против возвращения России в формат, но я напомню, что весь этот год до этого он говорил именно об этом. Он говорил, что хорошо бы рассмотреть такую возможность. В принципе, стало понятно, что Россия используется участниками G7 как такой... Я хочу говорить слово афродизиак, хотя это оно и есть, политический афродизиак, понимаете? Когда уже ничего не можешь, надо принимать какие-то добавки специальные, чтобы...
Стимулировать деятельность,
имитировать даже, я бы сказал, деятельность. Вот. И Эммануэль Макрон, и Дональд Трамп, и другие товарищи, каждый в меру своей испорченности, использовали этот афродизиак. Честно говоря, уже достало, потому что Владимир Путин, на мой взгляд, уже закрыл тему, сказав о том, что нам это возвращение неинтересно. Мы эффективно работаем в рамках G20. Нас это вполне устраивает. Помимо этого, у нас есть двусторонние отношения с самыми разными странами, включая Францию и Германию, что нас тоже крайне устраивает. А бодаться с Брюсселем, что называется, это просто неинтересно уже.
Ты упомянул Джастина Трюдо, и я думаю, действительно, этот человек странный и персонаж странный, о котором вспоминают и говорят, и который появляется на новостных лентах только ввиду проведения какого-либо саммита, и больше никак, нигде и никогда. Хотя одновременно с этим...
Мы выяснили, что утром он бегает. И он прекрасно целуется с Мелани Трамп, оказывается,
да,
как выяснилось.
Этот момент тоже.
Нет, тут яркие инциденты были, да, есть о чем поговорить.
Да, при этом Канада продвинутая цивилизованная страна, которая должна находиться в ряду белых. Япония тоже странно, но ладно.
Так, пожалуйста, сейчас не надо. Ты сейчас на скользкую дорожку встала?
Нет, посмотри, на самом деле, про что этот клуб «Большая семерка»? Если посмотреть правде в глаза, что-нибудь серьезное мы узнали?
Если посмотреть правде в глаза, мы узнали, что там все хорошо целуются, потому что изобилие этого поцелуйного момента, которое педалировалось в том числе западными СМИ, оно, конечно, вызывало определенную улыбку, потому что есть сальные шутки на этот счет. Вот. Но если разобраться от этого всего фееричного такого остроумия, если от него абстрагироваться...
Получается много пафоса
понятно,
и мало дела.
Нет, получается то, что если взять каждую страну в отдельности, получается весьма печальная история. Давай сейчас разберем буквально. Ты упомянула Японию. Синдзо Абе не выполняет обещание, которое он дал на могиле предков. Он не может подписать сейчас с Россией мирный договор с островами и так далее. Он, если ты заметил, всегда на саммите G7, он всегда стоит со скрещенными руками, если камеры его не видят, что называется, и с чрезвычайно грустным лицом. Он, конечно, поздоровался с Макроном как старый добрый друг при встрече, но после этого стало понятно, что Япония здесь все-таки немножко чужая на этом празднике европейской жизни. Это раз. Трюдо. Запомните, что называется его таким, потому что другого Трюдо у нас для вас нет. Человек, который ничего не решает, но который всегда готов идти против России. Вот. Поэтому он крайне удивлен, что Дональд Трамп разрушил вот этот стереотип о пресловутой атлантической солидарности и предложил Россию вернуть формат G7. Это был какой-то своеобразный такой взлом системы. Но, тем не менее, система устояла, перезагрузилась, и, что называется, все пошло по накатанной. Дальше. Кто у нас еще? Дональд Трамп. Комическая фигура во всем этом формате. Потому что, с одной стороны, он как бы это все, весь этот индюшатник, простите, все это возглавляет, да. Но, с другой стороны, он идет супротив этого всего. То есть он оппонирует им. Последние саммиты G7, они были, собственно, три на моей памяти, с участием Дональда Трампа, они были раскручены вокруг противостояния между США и партнерами, что называется. Причем вроде бы атлантическая солидарность как формат работала, но при этом Дональд Трамп предлагал такие вещи, которые они принять априори не могли. И в этой связи возникало очень много вопросов. Этим самым воспользовались, кстати, и Ангела Меркель, которая успешно достраивает «Северный поток-2», и Эммануэль Макрон, который спит и видит, когда Ангела Меркель уйдет с политической арены, чтобы возглавить, неформально, конечно, Европейский Союз. Наполеоновский план у него есть. И я уже пошутил на тему того, что раньше была там единая Европа от Владивостока до Лиссабона, то теперь от Владивостока до Парижа, скорее всего, эта ось будет проходить. И Макрон к этому приложит максимальные усилия. Я объясню. Дело в том, что Дональд Трамп сознательно, либо бессознательно, скорее всего, сознательно, разрушает коллективную европейскую безопасность. Выходы из различных договоров, милитаризация Европы, особенно Германии, она приводит именно к разрушению той самой безопасности. Францию это не устраивает. И, скорее всего, Эммануэль Макрон не будет не только за чистую экологию бороться, он будет бороться с созданием новой конфигурации европейской коллективной безопасности с участием России. Тем более он, скорее всего, предвидит, что в России тоже может лидерский состав поменяться, что называется, и здесь он будет на коне.
Но Макрон же ведь неоднократно высказывался относительно создания европейской армии еще до того.
Чем вызывал острый гнев Трампа,
довольно давно.
Понимая, что вступает с ним в конкуренцию. Потому что Дональд Трамп говорит, вам европейская армия не нужна, у вас есть американская армия, которую вы должны кормить, ребята. Иначе никак. А Макрон говорит, зачем мы будем кормить чужую армию, если мы можем кормить свою. Вот.
А вот в свете этих событий изменилось ли как-нибудь твое отношение к личности господина Макрона?
Нет, я с интересом наблюдаю за его политической эволюцией. Если раньше мы наблюдали такого масонистого мальчика, все политики Франции, как известно, франкмасоны, поэтому от этого никуда не деться, то теперь это на самом деле такой политик в среднем весе. То есть он довольно амбициозный, он даже немножко агрессивный. Он не боится задевать старших товарищей. И я, честно говоря, наблюдаю... Я не согласен с теми, кто еще тогда был. Не согласен, помнится, да? Мы спорили здесь. Относительно того, что Макрон мальчик, он просто там кукла, которая манипулирует выскочкой, да, и так далее. Нет, этот человек еще он нас удивит. Вот. Хотя, если честно, я просто не понимаю, в Европе что, очередь Франции настала, что ли, сыграть историческую роль? Помнишь, да, знаменитая шутка, что раз в 100 лет Европа собирается, поднимается на Россию, огребает хорошенько и на 100 лет успокаивается. Вот. В этой связи я с некоторым таким иронией, но очень внимательно наблюдаю за течением политической жизни и карьеры Эммануэля Макрона.
Но, коль уж мы заговорили о Макроне, есть вот еще какой интересный момент. Тут же он высказался относительно того, что такое капитализм, что он из себя сегодня представляет. Сказал, что капитализм терпит крах, деградирует, а потому должен быть заменен более справедливой системой.
Не напоминает, а?
А до этого наш президент Владимир Путин высказался по поводу кризиса либерализма. На него все накинулись, европейские лидеры.
Туск, да?
И в Америке тоже не очень понравилось это высказывание.
Помнится, Макрон тоже покритиковал. Немножко.
Совершенно верно. Да. Помнишь, сколько шума было, когда наш президент высказался таким образом?
А теперь...
А чего это Макрон-то вдруг озаботился вопросом?
Все очень просто. Дело в том, что Макрон, в принципе, олицетворяет таких правых. Да? Он, собственно, и пришел на противовесие Оланду левому, который не состоялся как президент. Ну, простите уж. Да. Не повезло Франции с Франсуа Оландом. Вот. А теперь он решил стать как президентом всех россиян. Помнишь, как Владимир Путин сказал в Амстердаме?
Да.
Да, я президент всех россиян, извините. Так вот он принял решение стать президентом всех французов. И левых тоже. Вот. Потому что левые настроения Франции сильны. Собственно, здесь нужно учитывать, что у Макрона есть интересные спарринг-партнеры в виде той же Марин Ле Пен. Вот. Но Макрон с Марин Ле Пен толкутся, что называется, на одном поле правых. Вот. А Мануэль решил расширить несколько свое электоральное поле. Вполне оправданный шаг в преддверии новых выборов.
Но это плагиат в данном случае?
Конечно, в чистом виде. А ты думаешь, зачем он сказал вот это вот, что нет, Владимир не прав и так далее. Все у нас впереди еще, и ягоды в ягодицах, поры в пороховницах у либерализма есть. Конечно, ему необходимо было снять эффект, информационный эффект от слов Владимира Путина, чтобы потом его не обвинили в том, что он просто за ним повторил. Хотя, конечно, это очевидно.
Ну, это вообще-то как-то не очень достойно президента
так в политике,
большой
ты говоришь, достоинство,
страны.
Если надо достичь результата, в политике такого понятия нет, как мораль, этика, достоинство.
Что... Хотя нас, в свою очередь, этот факт не может не радовать. Почему? Потому что источником...
Мы опять формируем смыслы, в том числе и для Европы. Совершенно верно. Мы являемся для Европы носителями, хранителями и источником новых смыслов. Носителем, хранителями старого, да, и источником новых смыслов. Ну, это же всегда так было.
И мне вообще интересно, возможно ли такая ситуация в абсолютном своем выражении, когда вдруг собираются лидеры тех же самых семи стран «Большая семерка» и ни разу не упоминают о России?
Сие невозможно. Сие нонсенс. Потому что это то, что их объединяет. Вот на самом деле, как это ни странно, Европейский Союз, как и НАТО в свое время, оживилась, заструилась в жилах свежая кровь, вот я имею в виду НАТО, когда Россия обозначила свои геополитические амбиции. Появился смысл существования этой организации. Вот Европейский Союз, на самом деле, они спорят, 28, пока 28 чувачков, спорят исключительно, спорят по каждому вопросу, будь то социальный, политический, экономический, но практически все из них, за исключением 2-3 стран, консолидированно принимают решение об антироссийских санкциях. Нам, конечно, рассказывают, в том числе там, эксперты, о том, что главный враг, ну не враг, а противник, оппонент – это Америка. Нет, у нас достаточно противников, убеждены в том, что России нельзя давать поднимать голову. Прежде всего, это Европейский Союз. Я не имею в виду страны отдельные – Францию, Германию, Италию и так далее. Я имею в виду Брюссель. А вот этот вот странный конгломерат бюрократов и политиков, которые на самом деле видят в противостоянии с Россией смысл своего политического существования. Потому что стало весело, когда это противостояние началось. Обрати внимание, с каким упоением нас, что называется, выдавили из ПАСЕ. Потом, правда, кошелек прижало, вот, и нас вернули обратно. А мы все поняли, на самом деле. Мы не обольщаемся на эту тему, потому что это поле битвы. Дальше будет только интереснее. Но для них это смысл жизни. И, честно говоря, жалко тех людей, для которых смысл жизни – война. Как говорил Боб Марли, прекрасная жизнь начинается с прекрасных мыслей. Вот. А война – это отнюдь не прекрасные мысли.
Но ведь наблюдается некоторая нестыковка в Европейском доме между крышей его в лице и в виде Брюсселя, о котором ты только что сказал.
Это не крыша, это сам цоколь.
Сам цоколь, да?
Да, крыша у них Вашингтон.
Но это и еще большая крыша. Ну хорошо, давай так рассуждать. Мне кажется, как-то у меня не ассоциируется
фундамент,
с цокольным.
Фундамент,
с фундаментом
это экономика Германии,
Брюссель.
Франции и так далее.
Все-таки у меня пустынь больше с крышей такой, которая не очень надежная, и может там кровля где-то потечь и так далее.
Не льсти Брюсселю, не льсти. Хотя, с другой стороны, в Брюсселе расположена штаб-квартира НАТО. На секундочку.
Ну хорошо, ладно, давай по-другому я тогда выражусь. Вот есть Брюссель и его истеблишмент, который стал на жесткие прочные позиции, те, которые ты только что обозначил, которым очень нужна Россия.
Не встал, а нащупали.
Либо нащупали.
Нащупали, да.
И, судя по всему, они будут продолжать эту линию антироссийскую.
Конечно, а как ты откажешься от того, что цементирует, что называется, Европейский Союз, и единственным образом является, так сказать, инструментом консенсуса?
Но это относительный такой цемент, потому что ты же сам сказал, это очень такой шаткий консенсус, с одной стороны. А с другой стороны, есть отдельно взятые страны Европейского Союза в виде Германии, где накануне снова несколько земель высказались четко за отмену антироссийских санкций. Есть Италия, где несколько провинций тоже высказываются
там
последовательно.
Там вообще войн по всей Италии стоит. Да. Возвращайте нам русских туристов и тех, кто скупает у нас земли и так далее, потому что экономика загибается.
И прочее, прочее. И мы имеем вот реальность, в которой живут люди, люди, осознающие, что им на самом деле надо для того, чтобы дела шли лучше, ну, и как-то в здоровом русле. А есть некий истеблишмент общеевропейский, у которого свои представления о действительности, которая существует в параллельном пространстве. Это серьезный рассинхрон.
Какое правильное слово ты подобрала? Истеблишмент. Не элиты, а истеблишмент.
Конечно.
Да, действительно. Потому что именно тот же самый истеблишмент в Соединенных Штатах Америки раскололся недавно по поводу Трампа и беспощадно воюет с друг другом. Там доходит уже до мордобоя. Вот. Это прекрасно с нашей стороны, с нашего берега смотрится. Вот. Но в Брюсселе происходит приблизительно то же самое. И если честно, когда общаешься с представителями европейского истеблишмента, не элит разных стран и так далее, то возникает ощущение, что ты разговариваешь с американскими коллегами. Мозги у них совершенно американские. И это, честно говоря, смущает. Хотя не удивляет, потому что многие из них просто учились в американских университетах, в этих инкубаторах, производящих таких бройлерных политиков бройлерного типа, где вот существует определенный стандарт, набор мыслей насчет того, что Америка доминирует, ее национальные интересы превыше всего, а больше их не интересует и больше не воспроизводит ничего.
Мы продолжим эту беседу сразу после новостей, через несколько минут. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 5533 Вести от нашего СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363.
Полный контакт. Полный контакт.
Продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. Писать нам можно на смс-портал 5533 со слова «Вести». Начинайте. Не забывайте, друзья, подписываться на телеграм-канал Владимира Рудольфовича. Он называется просто «Соловьев» русскими буквами. Набирайте «Соловьев». Заходите и подписывайтесь. Канал нашей радиостанции «Вести ФМ плюс».
Да?
Называется «Слушатели». Нет, а мы решили потеснить всех тех, кому когда-то казалось, что они там правят бал в тележеньке, как они говорят.
Вы опасные люди.
Не люблю такое выражение. Это называется «Телеграм», а в «Телеграм» есть каналы. Кстати, у Алексея Мухина тоже есть канал, с недавнего времени появился. Он называется «Мухин» просто, да? Русскими буквами набираете и подписывайтесь. А у меня просто «Шафран». Писать нам можно в эфир еще на WhatsApp и Viber, плюс 7903-176-363. Вот как далеко шагнули технологии в 21 веке. Но возвращаясь к нашей беседе, мы перед уходом на новости, точнее ты, Алексей.
Пытались проанализировать, чем же, собственно, занимаются там на G7.
Да-да-да, совершенно
ребята,
верно.
Мы
и ты сказал
говорим
такую вещь, я прошу прощения, про европейские мозги и американские. Ну, там в целом понятно, там, чем отличается, если так уж совсем глобально брать, там есть претензия на мировое господство, исключительность, то все 5-10. А вот если немного углубиться в тему, а есть какие-то вот радикальные противоречия и отличия?
Дело в том, что да, вот в европейских, американских мозгах претензий на мировое господство нет. Есть претензия на то, что Старый Свет является центром, пупом Земли, центром мира. И вот в этом Брюсселе, собственно, решается судьба всей мировой экономики и так далее. Что отчасти имеет под собой основание по той простой причине, что я напомню, Европа является глобальным потребительским рынком, С ними соперничает только американский рынок, китайский рынок, индийский рынок. Мы еще пока не соперничаем. Это более 500 миллиардов. Ой, господи. Нет, 500 миллионов потребителей. Вот. Культурные ценности, западные, пресловутые западные ценности, они тоже считают себя носителями этих западных ценностей, хранителями их. Правда, в последнее время есть когнитивный диссонанс, потому что пресловутые программы толерантности, которые очень сильно распространяли Штаты на европейской территории, они, сломали полностью, просто сломалась миграционная политика европейская. Вот. Последние годы она терпит катастрофические такие превращения, трансформации, и, судя по всему, благополучно идет к краху полному. Несмотря на победные реляции той же Ангелы Меркель, что мы с миграцией справились, что абсорбировали частично. Но по некоторым данным и особенностям о том, что Германия, там, Франция собираются выделять деньги, чтобы возвращать уже беженцев на территорию Сирии, в частности, вот помнишь, последняя инициатива, что если сирийские так называемые беженцы ездят к себе в Сирию, то они либо лишаются гражданства, либо не получают его, либо там различных преференций. Потому что понятно, что это никакие не беженцы, а просто люди, которые решили устроить свою личную жизнь на европейских хлебах, что называется. Это вот такие маленькие особенности говорят, в принципе, о том, что Европа по-прежнему испытывает серьезный дискомфорт от наличия на ее территории активного, но совершенно неустроенного и не прикаянного на территории европейских стран мигрантского массива.
Тут, кстати говоря, есть простая человеческая реакция. Все время мы сочувствуем Европе, а с другой стороны, когда начинаем по этому поводу говорить, я думаю, ну, в конце концов, даже если не ближайшей какой-то ретроспективы мыслить, а чуть-чуть туда вглубь отойти.
Подожди, есть люди в Европе, да? Граждане государств, которые испытывают сильное давление. Они крайне не рады тем политическим решениям, которые принимают их лидеры, в частности, Ангела Меркель, там Франсуа Олланд в свое время и так далее. Поэтому в Италии так часто меняется руководство. Мы даже не успеваем... Я, честно говоря, даже не успеваю запоминать имена фамилии. И, честно говоря, бросил это гиблое дело, потому что уже очень часто там все меняется. Вот. И возвращаясь к... И мы должны четко понимать, что существует это разделение. Причем оно в Европе, в европейской политической культуре, оно очень сильное. Потому что новые политики, которые приходят, они идут как раз на волне вот этих протестных настроений, которые в европейском обществе очень сильны. Опроси какого-нибудь француза, немца нет, итальянца, там, румына, они все недовольны своим руководством. Они все говорят, вот у вас Путин, а у нас на палочке. Вот. И новые политики используют эти протестные настроения, чтобы выйти на волну и получить какую-то вкусную должность. Самое интересное, что тут же происходит метаморфоза. Они все как бы встраиваются в матрицу и становятся теми же самыми элементами, теми же самыми ненавидимыми европейскими политиками, которые просто ждут, что их поменяет другой молодой амбициозный, который на протестной волне вспрыгнет и займет их место. Понимаешь, вот такой феномен. Это называется у них демократией, это называется у них, что называется, сменяемостью власти. Хотя совершенно понятно и четко ясно, что политик, встраиваясь в эту систему, превращается в винтик этой системы. То есть никакой демократии нет. Есть четкая государственная машина, самого эстеблишмента, о котором ты упомянула,
перемалывает под себя туда
любого, изменяя его право сознания, там, мироощущение и так далее. Я часто воочию наблюдал, иногда наблюдал вот эти трансформации среди своих знакомых там. Это безжалостная машина просто. Поэтому не надо обольщаться. Когда нам говорят о демократии, мы должны представлять и эту картинку тоже. Демократия в России, она как-то более человечная, она не всегда справедливая, она очень суверенная, она своеобразная, с национальными там чертами и так далее, с коррупцией, со всеми делами. Но она как-то, знаешь, роднее, потому что люди душевнее.
Но та демократия европейская в таком случае гораздо больше напоминает...
Американскую?
Нет, некий тоталитаризм, я прошу прощения, если любой попадающий...
Аня, ты как человек, который пишет умные книжки, ты должна понимать, что родиной нацизма, родиной фашизма является кто?
Об этом мы помним всегда, конечно. Вообще, в принципе, всю ересь, которая была придумана в начале 20 века, в конце 19-го...
в колониях?
Это все придумали не мы, это все тот цивилизованный Запад придумал.
И, кстати, мы ужасаемся иногда, что индейцев вырезали, да? Кто вырезал индейцев? Американцы? Тогда не было такой нации. нации, и вылезали европейцы. Кто способствовал исчезновению месоамериканских цивилизаций? Европейцы,
старые,
испанцы,
старые добрые испанцы,
да,
все
такое. Так что здесь надо поосторожнее, потому что Европа это очень сложный, токсичный даже культурно-исторический конгломерат. Здесь надо четко анализировать и четко понимать, чего от них ждать-то.
Ну, смотри, как они поставили вопрос хорошо. Они-то все прекрасные, великолепные,
любой
несущие
паук
цивилизацию.
Ядовитый, тебе скажут,
Иван Грозный, и вот это вот все.
Ivan Terrible, да, как
да,
они
это все
да.
у нас в России. А у них там не было ни Варфоломеевской ночи, ничего.
Ну, как да, сказано, не важно, что произошло, важно, что об этом напишут. Я иногда пользуюсь этим да, правом историка, потому что прекрасно понимаю, да, к чему это все идет. Это неправильно, это несправедливо, конечно. Но, извини.
Но мы просто наша беда в том, что
вообще,
мы же на это в какое-то время велись, а наши западноориентированные значит, сограждане продолжают в это свято верить. А это не соответствует совершенно действительности. На самом деле все зло. Извините меня, но это так. Всё оттуда к нам пришло.
А знаешь, отец истории Геродот писал как-то, я не перефразирую, потому что писал он длинно и скучно, но очень хорошие вещи. Он писал, что да, существует вот такая цивилизация, мы являемся центром этой цивилизации, а где-то на севере существует страна городов, громадное количество городов, довольно развитая страна, но доступа к ней представителям нашей цивилизации нет. Потому что все люди, которые туда путешествуют, они просто не возвращаются обратно. Ты знаешь, вот наши предки, по-моему, были умные люди. Ты понимаешь, о чем я,
да? Очень забавно, да, мне нравится.
Причем речь идет о 7-8 веке до нашей эры, на секундочку. Понимаешь?
Шикарно просто.
Вот тебе, пожалуйста.
Нам еще тут наши общие знакомые, которые одновременно слушателями радиостанции Вести ФМ являются, вот какую мысль прислали, озвучили, написали. Не кажется ли вам, что выступая против России, истеблишмент европейский просто выступает против Трампа? Просто трусливо прячут голову.
Нет, просто...
Стреляют в Путина, но метятся в Трампа.
Трампу пытаются сейчас сделать неприятно, чтобы он, почувствовал себя демотивированным. Он большой любитель, как вы знаете, соцсетей, Твиттера. Твиттер-дипломатия — это вот то, что связано с Трампом. Он действительно такой enfant terrible, легкая мишень, потому что он, как правило, не отвечает на вот эти все нападки и так далее. Настоящий твиттерянин, что называется. Вот. Но Трамп все-таки фигура проходная, это все прекрасно понимают. Это проходная фигура. Пожалуй, он еще раз изберется на второй президентский срок. У американских президентов вообще добрая традиция избираться по 2 президентских срока действует, то есть 8 лет. Действительно, он изменит лицо Америки, но это будет косметический ремонт, потому что внутри она не поменяется. Мне крайне интересно, кто же будет следующим президентом США, но мне кажется, что происходит какой-то чудовищный эксперимент над американским народом. Вот. Потому что, если говорить о судьбе, поразмышлять немножко, то вообще мне представляется, что Голливуд сейчас формирует политические предпочтения голосующего американца. Помнишь, да, что громадное количество фильмов выходило относительно того, что американским президентом является черный. Вот вам, пожалуйста, Барак Обама. Не самый успешный политик, человек, который наделал множество ошибок, но который встроился вполне себе в систему. Следующим должна была быть белая женщина с ЛГБТ-наклонностями. Ты понимаешь, на кого я намекаю. Да. Но что-то пошло не так. И попал на президентскую позицию мультипликационный персонаж из «Симпсонов». Да? Вот. Или там из «Южного парка», я не помню уже откуда-то. Вот. И этот мультипликационный персонаж сейчас вдруг оказался той самой востребованной политической фигурой, на которого надышаться не могут американские корпорации, потому что ни один из таких правоверных, нормальных американских президентов не может творить то, что творит Трамп, насаждая, послав буквально лесом, там, я не знаю, ВТО, отказавшись от всех этих инвестиционно-торговых соглашений с азиатскими странами, с европейскими странами и так далее, и сказавши, все, американские компании — это доминирующие компании. Наши национальные интересы, а ваши правила идите вообще лесом. Все такое. Какой американский президент, помимо этого мультипликационного персонажа, мог такое себе бы позволить. Вот. И поэтому ты заметила, наверное, в последнее время демократы в таком некотором изумлении находятся, потому что они не понимают, что происходит. Они вроде бы Трампа по-прежнему там задевают, пытаются ему... Ну, об импичменте уже речи нет, потому что я так понимаю, что их, так сказать... Материнские компании, лоббистами которых они являются, они говорят, цыть, сидеть, не трогать этого Трампа. Трамп теперь наш человек. Вот. И пусть он сделает то, что он должен сделать. Он разрушит это странное здание, да, где мы должны соблюдать какие-то правила. И мы не будем соблюдать никаких правил. А Дональд Трамп, минуточку, открывает новую эру гонки вооружений. И при этом он давит остальные страны-конкуренты, причем самым санкционным и непосредственно незаконным образом. А потом на этого... парня, можно будет все повесить, сказать, ну, смотрите, но он же в «Симпсонах» снимался. Вот. Что вы хотите вообще? Ну, а США, в принципе, действуют практически всегда так. Следующий американский президент приходит и говорит, ой, наделал мой предшественник ошибок, я закрою Гуантанамо. Ага, закрыл? Нет, оно до сих пор работает. Вот. Я выведу войска из Афганистана. Вывели? Нет, они до сих пор там. И сейчас новая волна относительно того, что мы выведем. Ага. Сказали мы, поверили. Он, Владимир Владимирович, сказал, а я не верю. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И совершенно прав в этом смысле. Вот. Ну, поэтому я, честно говоря, наблюдаю с некоторым интересом за развитием эволюции, вернее, института президента в США. Но мне кажется, что ребята пошли не той дорогой. Но не в наших интересах их возвращать на правильную. Пусть они по-прежнему так себя ведут по отношению к своим партнерам, они самоизолируются, это нормально, окукливаются у себя там на острове и так далее. Правильно, что случился Брекзит, это карма, карма вещь такая. Вот. И мне кажется, что в Великобритании мы же с тобой еще не поговорили об одном тоже очень самом интересном персонаже на G7.
Это Борис Джонсон, да.
Который, собственно, тоже сейчас немножечко эксплуатирует эти мультипликационные черты.
Да. Но они как два брата-близнеца рядом смотрят.
И тем самым, ты знаешь, да, отношения между братьями, как правило, крайне...
Не очень, да, бывает порой.
Мягко говоря. Вот, поэтому Дональд Трамп, конечно, считает, что Борис Джонсон — выскочка. Борис Джонсон считает, что это не по-англосаксонски ведет себя Дональд Трамп. У них громадное количество претензий к друг другу. Они друг друга ненавидят, насколько я понял. Это взаимно. А мы, что называется, не очень любим этих ребят. Но эти ребята крайне полезны. Потому что, если честно, я так анализирую несколько последнюю политическую историю Великобритании, я вижу трех всадников апокалипсиса. Да, вот это вот Тони Блэр с его Ираком, Джеймс Кэмерон с его Брекзитом, Тереза Мэй с ее ничего. Вот, и Борис Джонсон как вишенка на торте.
Да.
Мне кажется, это четвертый всадник британского апокалипсиса. Он сработает просто, да.
Я, кстати, не поняла, что это за эпизод с ботинком Бориса Джонсона, который он положил на стол
это
во время встречи с Макроном.
Это была секундная. Он человек...
Ну, вне... как секундная, но это было. То
вне
есть,
протокола.
Это случайно.
Если
вообще
ты
намогло...
смотрела репортаж на эту тему, то ты видела, наверное, что он... Ну, это был душевный порыв. Он хотел вытереть ноги, да, французское честолюбие. Он это сделал, де-факто. Вот. Он просто поставил ногу, да, на прикроватный
столик,
хотел сказать, на журнальный столик,
да.
Тут же снял, потому что он понял, что он совершил бестактность. Вот. Конечно, гамма чувств...
Не, ну вообще нормальному, здоровому, адекватному человеку придет в голову так сделать? Нет, не придет. Это надо быть каким-то Борисом Джонсоном, чтобы...
Нет, надо быть Дональдом Трампом. Да, который общупал Макрона со всех сторон.
Либо Трамп.
Да, стряхнул с него перхотинки там и все остальное.
Мне, честно говоря, как-то уже даже Макрона жалко стало после всего этого.
Это новый стиль политики, западной политики. Как ты не понимаешь? Ни один восточный политик азиатский не может себе такого позволить. Понимаешь? Мы вступаем в эру, когда политики начинают вести себя так. Зеленский — это очень характерный элемент этой самой политики. Клоун на царстве — это вообще это, ну, нормально, это тренд.
Хорошо.
Это европейский тренд.
Ну, таким образом мы не можем не наблюдать, наверное, или хотелось бы мне, чтобы центр каким-то образом мира стал перемещаться.
А зачем?
По траектории запада на восток. Потому что это нездорово. Это не может на таких основаниях существовать человеческое общество. Помнишь? На основаниях абсолютного неуважения, когда не учитываются интересы, пусть там ненавидимых тобой, но тем не менее соседей, союзников, партнеров там и так далее. Но это противоречит, извините меня, всем законам метафизики. А как ни крути, мы все равно существуем в этом мире и в этой вселенной.
Ты какая-то идеалистически настроенная барышня.
Ну, слушай, Анна идеалистически, Борисовна. Не идеалистически, а ты что, не согласен с тем, что бумеранг, он
это
работает?
Это прекрасно, на самом деле. Потому что...
Даже вот если взять обычную человеческую простую нашу повседневность, вот из чувства самосохранения даже элементарно, не ввиду каких-то высоких моральных качеств, а именно ввиду самосохранения, невыгодно человеку совершать подлые злые поступки. Почему? Потому что все это обернется против тебя рано или поздно, знаешь, каким-либо образом.
Знаешь, какая наша модель поведения? Не спугни. Не спугни. Пусть себе выбирают вот таких политиков. Пусть себя ведут так, пусть вытирают ноги и о достоинство, и вообще обо все что угодно друг об друга. Здесь главное подождать, анализируя ситуацию, вмешиваясь вовремя, не давая этому костерку потухнуть.
Но здесь я с тобой согласна. Просто я еще вот уж договорить эту мысль. Некоторым кажется, что реально они идут по улице, им кирпич на голову упал случайно. Он не случайно вам упал
совершенно
на голову.
Верно.
И да. Это все сумма предыдущих ваших действий. Странно не понимать этих элементарных вещей. Кошелек потеряли, 1000 рублей у вас своровали. Подожди. Из кармана в автобусе.
Ты заметила, кстати, что и Дональда Трампа, и Бориса Джонсона, да и Владимира Зеленского то же самое, иногда обвиняют в том, что их выбрало кто, способствовал их избранию? Россия, потому что они прекрасно понимают, что вот это то, что получилось, оно не совсем соответствует той картинке, которая, собственно, характерна для западного образа мышления и так далее. Они во всем видят теперь происки русских. Мне особенно в этом смысле очень нравится Алек Болдуин, знаменитый американский актер, который ненавидит Трампа и пытается всячески его пародировать и так далее. Он на любую вещь, он говорит, ну, обвиняйте русских, это же принято, это нормально. Обвиняйте русских.
У вас что-то не складывается?
Да.
Обвините русских.
В вашем стиле. Русские это сделали. Ну, на самом деле, вот такая зацикленность западной цивилизации сейчас на России, сейчас вот мы с серьезными лицами поговорим немножко, она оправдана, и она очень симптоматична для текущего момента. Я объясню. Дело в том, что кому бросаются наши европейские коллеги, когда у них случается беда в виде Наполеона или Гитлера. Кому? К России, потому что мы часть. Они вдруг вспоминают, что мы тоже Европа. Тут же, да, не Дикая Азия, Орда и так далее, а тоже Европа. Я, кстати, скажу тебе, что именно Россия, тогда еще не будучи Россией, а непонятно, название скрыто, что называется, в глубине веков, а именно наши предки в свое время изменили потоки великого переселения народа в 3-4 веках и способствовали изменению лица Европы. Вполне вероятно, что это лицо, если бы этого не произошло, оно было очень раскосым сейчас.
Понимаешь, интересное наблюдение, да. Понимаем.
Вот. Поэтому это не Гитлер и Наполеон, что называется, единичные факты исторические, что мы там спасали Европу. Это длится уже несколько тысячелетий.
Очень интересное многоточие.
Но сегодня мы Геродота вспомнили, великое переселение народов с утреца под кофеек и плюшки.
Для легкой разминки.
Для легкой разминки, да.
Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами сегодня в этом часе. Генеральный директор Центра политической информации. Подписывайтесь на канал Алексея в Телеграм. Мухин русскими буквами называется. Канал нашей радиостанции Вести ФМ Плюс. Канал Владимира Рудольфовича Соловьев. Сейчас новости, после продолжим.
«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.